«Картина дня». На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. Журналисты «Комсомольской правды», я Елена Фонина, и вы, наши уважаемые радиослушатели, попытаемся понять, какие самые значимые темы и события произошли сегодня. Некоторые из них обязательно прокомментируем и по поводу некоторых даже поспорим. Ну вот, в частности, поговорим о том, что сегодня в столице открылся Гайдаровский форум, на котором разошлись во мнениях премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Ольга Голодец, о чем поспорили — о прогрессивной шкале налогов. Ну а еще в центре нашего внимания будет скандальная история. На Камчатке скончался мужчина, которому из-за автохама, ну, а точнее автохамки, не успела приехать скорая. И еще один эпизод будет в центре нашего внимания, но я потакалась таким культурным флером. Продолжив традицию, звезды первой величины, американские звезды первой величины, сфотографировались с газетой «Копейский рабочий» в руках. Ну, а почему они по-прежнему готовы идти на эту акцию, с чем это связано, обязательно поговорим в течение сегодняшнего часа.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, наверное, с того, чем вчера завершилась программа «Картина дня». Буквально вчера, вот в прямом режиме, в режиме онлайн, мы следили за основными заявлениями, которые прозвучали от избранного президента США Дональда Трампа. Да, действительно, накануне в знаменитом нью-йоркском небоскребе Трамп Тауэр на 5-й авеню Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию в новом качестве. Но, правда, прямо перед ней на избранного президента США вылили, ну, буквально ушат компромата. Телеканал CNN, которого, кстати, на пресс-конференции Дональд Трамп, ну так, мягко говоря, пожурил, а проще говоря, не дал журналисту слова, сообщил, что на спецбрифинге спецслужбы Трампа ознакомились с дискредитирующими его материалами, якобы собранными российскими агентами. Ну и вот, собственно, с этой темы-то и началась пресс-конференция. Дональд Трамп заявил, что это все фейк, дело рук группы оппонентов, они больные люди, и я уважаю то, что представители Кремля сказали. Ну а представители Кремля, соответственно, сказали о том, что это абсолютная утка, фабрикация и абсолютная чушь. Ну, а далее последовал град вопросов про Россию, хакеров и влияние на президентские выборы в США.
Это Россия, но хакерские атаки совещались и другими людьми из других стран. Когда мы потеряли 22 миллиона имен и сопутствующих данных, этот скандал сильно не раздували. Возможно, это Китай. Хакерская активность ведется повсеместно.
Ну, это всего лишь один эпизод из многочисленных вопросов, который был связан с Россией, и, конечно, спросили про отношения с Владимиром Путиным.
Если Путину нравится Дональд Трамп, то я могу назвать это преимуществом, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия может помочь нам в борьбе с ИГИЛ, с которым, кстати, не все так просто. Я имею в виду, что если вы посмотрите, то увидите, что администрация Обамы создала ИГИЛ, уйдя в неправильный момент. Образовалась бездна, появился ИГИЛ. Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным, но я думаю, что есть хорошие шансы на это. А если не выйдет, то вы действительно думаете, что Хиллари Клинтон была бы с Путиным жестче, чем я? Неужели кто-нибудь в этой комнате действительно в это верит? Да бросьте.
Ну вот так, с одной стороны, вроде как заявил о желании сотрудничать с Россией, а с другой стороны, ну, в общем, сейчас попытаемся понять, что значат эти заявления и можно ли сейчас на них обращать внимание. Не продолжается ли, ну, теперь уже поствыборная риторика, как мы понимаем, инаугурации-то еще не было. Сейчас на связи с нашей студией старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктория Журавлева. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, наверняка вы следили вчера за пресс-конференцией Дональда Трампа. Сегодня ее обсуждают абсолютно все. Именно поэтому мы и решили взять эту тему в программу «Картина дня». Да, действительно, сегодня только и говорят о тех заявлениях, которые прозвучали от Дональда Трампа. А что они означают? Можно ли им доверять?
Я думаю, что их так же, как и предвыборные обещания, нужно воспринимать с долей скептицизма, потому что, с одной стороны, да, это уже небольшой шаг вперед относительно Дональда Трампа кандидата. Здесь он уже почти президент, и, в принципе, говорит то, что более, в большей степени может быть реализуемо, чем он говорил, когда он был кандидатом. Но, с другой стороны, ему сейчас нужно встроиться в новую для него совершенно ситуацию, встроиться в систему, которая не хочет его принимать. Mm-hmm. То есть это очень важный этот момент. Эстеблишмент хоть и признал, и республиканцы хоть и признали его своим кандидатом после его победы, но все-таки они его боятся, они не понимают, что от него ждать, и они изо всех сил стараются создать максимально контролирующие его условия. И вот ему в эту среду нужно встроиться. С одной стороны, не потерять себя для электората, который его избрал, то есть продолжать не быть политиком, а с другой стороны, все-таки показать истеблишменту, что он не собирается с ними воевать. То есть как-то ослабить их страх. Потому что в противном случае, ну, просто он может остаться таким же крикуном, но он не сделает ничего, потому что американский механизм требует взаимодействия президента и Конгресса. По-другому президент бесполезен, неэффективен, и добиться всего того, что он пообещал, он просто не сможет.
Виктория Юрьевна, а как вы считаете, когда нам следует ждать, ну, уже не просто риторики, а неких шагов? Вот, знаете, как обычно, да, президентский срок начинают мерить. Вот 100 дней там президентства или премьер-министра, ну, или, допустим, премьер-министерства, или еще какой-то временной, допустим, лот дают для того, чтобы человек мог показать, что же действительно он хочет сделать и что может сделать. Вот сколько времени президенту США мы отпускаем?
Ну, во-первых, нам осталось совсем недолго ждать до его инаугурационной речи. Это, в принципе, уже тот документ, которому можно доверять. То есть здесь объявляются уже какие-то вещи, на которые президент действительно собирается выполнять. Дальше обращение к нации, которое вообще просто список действий к действию и для Конгресса, и для всего окружающего мира, это объявление своего плана действий. А дальше первые 100 дней – это самые важные для американского президента. Особенно это самый важный момент для Трампа, потому что он должен здесь показать, с одной стороны, электорату, что он не просто что-то им обещал, а он готов это делать. С другой стороны, он должен показать Конгрессу, что он готов одновременно и сотрудничать, но при этом прогибаться тоже не будет. То есть он готов выдержать ту позицию, с которой он пришел в Белый дом. Вот здесь эти первые 100 дней они покажут, действительно это так, найдет он этот баланс. Или, ну, он просто будет делать то, что хочет от него Конгресс, и, в общем, электорат останется разочарован. Хотя я сомневаюсь в таком.
Ну, вы знаете, вот наш радиослушатель Александр написал следующее. Трампу, чтобы провести в Конгресс свою какую-то нужную команду, надо показаться ястребом. Ну, вот я тут с Александром согласна. Тиллерсон, по-моему, это накануне хорошо продемонстрировал. Так вот, он продолжает. Надо подождать, когда он вступит в должность, и увидеть первые шаги. Хотя первые слова того же Тиллерсона не обнадеживают. Вот такой комментарий пришел. Но мы сейчас с вами говорим о том, что сейчас, вот в данный момент, я правильно понимаю, Виктория Юрьевна, мы словам вообще не доверяем. В том числе и словам, которые, ну, для нас, будем так говорить, звучат довольно позитивно.
Ну, мы им не то, что не доверяем, а мы как бы оставляем сомнения, так скажем. То есть предполагаем, что это может быть еще и по-другому. Угу. Не обязательно, что он врет. Не обязательно, что это просто риторика и больше ничего. Но это может быть скорректировано. Возможно, в меньшей степени, чем электоральное обещание, но все-таки это может быть скорректировано.
Ну что ж, спасибо огромное. Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктория Журавлева была на связи с нашей студией, и она прокомментировала заявления, которые прозвучали накануне на пресс-конференции от избранного президента США Дональда Трампа. Ну что, даем будущему президенту где-нибудь дней 100 и посмотрим, какие первые шаги его будут в отношении, в том числе и России. Ну а для тех наших радиослушателей, я уверена, что такие есть, которые скажут: опять вы об Америке, давайте уже о наших делах поговорим. Ну что ж, выполняю вашу просьбу через 2 минуты именно о нашей экономике.
Картина дня. На радио. Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых значимых и резонансных тем и событий сегодняшнего дня. И вот по нашей предыдущей теме о пресс-конференции Дональда Трампа, вот что пишут наши радиослушатели. Ну что за маниакальное желание доверяться кому? Тем, кто разворачивает войны по всему миру и не отвечает ни перед кем. Они считают себя сапогом супротив муравьев. Ну вот опять мы тему Америки затронули. Хотя, с другой стороны, действительно в нашей жизни все настолько взаимосвязано. А как одно влияет на другое? Вот давайте с этого, собственно, и начнем. Сейчас плавный переход к российской экономике и ее положению и состоянию. В студии экономический обозреватель «Комсомольской правды» Константин Смирнов. Константин, приветствую вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, что добрый скажете вечер. Тем, кто говорит, да хватит про Америку?
Как хватит? Тут дело не в сапоге, не в муравьях. Дело в том, что мы уже давным-давно включены в общую мировую экономику, несмотря на последние санкции двухлетние. Даже эти санкции нас не выбили, и наши контрсанкции. А здоровье всей мировой экономики зависит, прежде всего, от здоровья американской экономики. Ну, правда, еще и китайской сейчас. Но, тем не менее, поэтому для нас важно не то, чтобы доверять каким-то американцам и ждать каких-то шагов. Для нас важно, чтобы мировая экономика в целом развивалась, чтобы нам было кому продавать свою нефть и газ пока, а также металлы там и прочее, прочее. Поэтому мы все тесно взаимозависимы. Просто почему сейчас такая надежда, как казалось, на Трампа, в том, что Обама, который уходит, но слишком много сделал для того, чтобы его же экономика застыла на месте. Там очень много проблем, которые надо решать. И вот Трамп решил решать тем путем, каким будет решать. Насколько это правильно, например, вводить импортные пошлины, высокие против китайских товаров, это мы посмотрим. Поэтому мы тесно, мы в одной связке. Ну, просто они впереди, а мы немножечко сзади.
Да, но, тем не менее, мы действительно в связке. И сегодня это в очередной раз было продемонстрировано на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Там с 12 по 14 января проходит 8-й ежегодный Гайдаровский форум. И вот в первый день работы сегодня в рамках форума как раз и прошла пленарная дискуссия «Россия и мир. Выбор приоритетов». Вот в ней принял участие премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, и в том числе он, ну, будем так говорить, не только вкратце, но и довольно подробно обрисовал, какие есть экономические проблемы в нашей стране и, самое главное, как и когда мы сможем выйти из кризиса.
То, что Россия прошла через кризис гораздо лучше многих прогнозов, не означает, что все наши проблемы решены. Ведь нормальное состояние для любой экономики – это рост на уровне потенциальных возможностей. Большинство экспертов в данном случае сходятся в том, что потенциал роста для нашей экономики сейчас порядка 3,5-4%. Вопрос в том, как этот потенциал активировать. Правительство, как известно, сейчас готовит план действий по ускорению экономического роста для того, чтобы в обозримой перспективе выйти на темпы развития выше среднемировых.
Ну, а мне кажется, что все мы это уже где-то и когда-то слышали.
Да, безусловно. Это говорится очень давно, даже во время кризиса, про эти 3-4%, которые мы должны достичь. Я одно хочу сказать. Вы знаете, мне кажется, главный выход из ситуации – это поменьше правительственных программ и поменьше правительства государства в экономике. Вот, собственно говоря, об этом даже сегодня Всемирный банк говорил на своем докладе. Он говорил о том, что ситуация у нас не самая лучшая. А вот, и трудно нам достичь тех темпов роста, которые мы хотим, по разным причинам. Но одна из причин, ну, когда экономика контролируется на 70% государством, это уже изначально неэффективно. Не потому, что государственное управление неэффективно менее эффективным, чем частное, а потому что слишком много. Это все равно, что отдать, например, 70% экономики, например, Ишеру Усманову. Нет, он блестящий менеджер, блестящий благотворитель. Я просто перед ним в этом плане преклоняюсь. Издатель, и все знает. Ну, отдайте ему 70% экономики нашей, он с этим не справится. Но зачем мы отдали вот правительству вот эти 70%? О том, что надо возвращаться назад, об этом говорят давно. Но чем больше говорят о том, что государство должно идти из экономики, оно больше захватывает.
А вот, кстати, наш радиослушатель написал: Медведев пусть лучше расскажет, что он полезного сделал. В феврале он обещал антикризисную программу представить. Вы ее видели? Я нет. Может, расскажете?
Да не надо нам уже антикризисных программ. Нам нужны деньги.
Хорошо.
Деньги, которые можно вложить в экономику. А для того, они, в общем-то, есть. Угу. И не только на Западе, о чем говорил сегодня Максим Орешкин, министр экономики, призывая эти деньги сюда, говоря о том, что у нас стабильный рубль там и так далее. Но они здесь-то есть, но просто люди боятся во что-то вкладывать. Потому что они боятся, что какой-нибудь правоохранитель вернется своими 9 миллиардами рублей, арестованными, да, и захватит твой бизнес.
А разве это не эхо Кудрина? Который, по-моему, именно так и поступал.
Нет, ну тут не совсем так. Как раз Кудрин боролся с правоохранителями.
Нет, он деньги просто не давал никому.
Нет, ну это немножко другое. Угу. Деньги-то все равно есть. Деньги он не давал со стороны государства. Это другой разговор. Поэтому все говорят сейчас, а вот теперь давай только государство и пускай все инвестируют. Ну, конечно, даже что-то инвестировать в инфраструктуру. Но, по-моему, так и ничего не инвестировал. Ну, как дороги не построили, так и не построили. Ну, вернее, что-то делают, но все это низкого качества и так далее. Ну, например, сегодня Всемирный банк нам что сказал? Вы вместо того, чтобы вкладывать 1% ВВП в инфраструктуру, должны вкладывать 75%. Ну, потому что у нас нет инвестиций, а вот попробуйте доехать от Москвы до Владивостока на малолитражном автомобиле зимой. Ну и что?
Ну, вот сейчас наши слушатели возмутятся и скажут, а что это нам Всемирный банк указывает, как наши деньги тратить?
Так он же не указывает, как это было в 90-х годах. Тогда указывали.
А сейчас?
Так как-то...
Намекают.
Не намекают, а вот смотрите, было бы неплохо так. Так а что, разве мы не согласны с тем, что нам нужны дороги? Что нам нужны электросети нормальные и так далее. У нас же все изношено. И почему-то деньги уходят вообще в никуда. Вот счетная палата постоянно представляет доклады, согласно которым у нас деньги просто в землю закапываются. В том числе даже в высокотехнологичных бизнесах.
Но я думаю, Константин, что сейчас нужно еще рассказать нашим радиослушателям о том, какая дискуссия развернулась на площадке как раз Гайдаровского форума. Дискуссия между премьер-министром и вице-премьером. Ольга Голодец, насколько я понимаю, выступила с заявлениями, которые не очень понравились Дмитрию Анатольевичу.
Ну, здесь такой полноценной дискуссии, на мой взгляд, не было. В общем-то, они о одном и том же говорят, только делают разные акценты. Потому что действительно правительство очень настороженно относится к предложениям там, КПРФ, там, «Справедливая Россия» и же с ними. Давайте вернуть прогрессивную шкалу налогообложения зарплат, НДФЛ так называемый, или подоход на ЛК, хотите так и называть. В общем, действительно, в свое время, когда в 2001 году это ввели, это было большое достижение в мире. Нигде такого нет. Но, учитывая наши особенности, собираем средства увеличить. Да нам всем проще стало жить. Я в 90-х годах платил, буквально работая в одном издательском доме, но разные были юрлица. Это была такая морока составлять налоговые декларации по каким-то копейкам, доплачивать какие-то копейки и так далее. Все здорово. К тому же, постоянно подчеркиваю, а разве плоская шкала не является прогрессивной? Если один со 100 тысяч рублей платит 13 тысяч рублей подоходного налога, а с миллиона рублей, если кто-то заработает, 130 тысяч.
Ну, а давайте наших радиослушателей, я прошу прощения, спросим сразу. У нас просто минут полторы остается всего. Вы за прогрессивную шкалу налогов или вы против этого? Вот Ольга Голодец сегодня опять подняла разговор о прогрессивной шкале налогов. А премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев сказал, что вопрос об этом закрыт. Но мы сейчас услышим его прямую речь. Я же пока хочу вас спросить, вот как вы считаете, в нашей стране нужно возрождать прогрессивную шкалу налогообложения физических лиц или не нужно этого делать? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или сообщение на WhatsApp присылайте 8 967 200 ровно 9702. Сейчас мы послушаем аргументы, которые привел в этой заочной дискуссии премьер-министр нашей страны.
Мы довольно уже давно договорились не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно обязательно кому-то из коллег сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается.
Ну, а вот наши слушатели пишут, обязательно нужно. И далее, а что же нам теперь говорить только то, что нравится Медведеву? Вводить срочно еще один комментарий. Тут смотрите, как откликнулись-то наши радиослушатели. Валерий, вы в эфире, здравствуйте.
Не то, что обязательно, а вот такие, которые сидят у вас там в студии, которые там с миллиона это 130, а 100 тысяч это там 1300 или сколько там, 13 тысяч, извините, собираемся снизиться, а на что у нас вообще налоговые всякие эти, полиции и так далее, всякие службы, которые собирают налоги, это все отмазки для богатых.
Валерий, скажите, пожалуйста, сколько вы зарабатываете в месяц?
Валерий, я зарабатываю 100 тысяч.
100 тысяч, а вы не боитесь, что вы под эту прогрессивную шкалу налогов попадете?
А за что мне? 100 тысяч, я думаю, не попадет.
О, вот, спасибо вам огромное.
А ведь попадет. А ведь попадет. Вот, в том-то и дело, что у нас так всегда и бывает. Все думают, что все будет хорошо. Но я хотел бы немножко голодец защитить.
Спасибо, да, нашему слушателю, извините, что не поблагодарил.
Есть время?
Да, пожалуйста.
Потому что она, когда говорит, что это обсуждается, она имела в виду, что 7,5 тысяч рублей минимальной зарплаты не обкладывайте налогом. Здесь стоит его поддержать, потому что это почти 5 миллионов человек. Хотя бы им лишнюю тысячу добавить, как-то борьба с бедностью.
Ну что ж, спасибо огромное. О первом дне Гайдаровского форума сейчас в нашем эфире нам рассказал экономический обозреватель «Комсомольской правды» Константин Смирнов. Более подробный отчет об этом читайте на сайте kp.ru на странице газеты «Комсомольская правда». А комментарии наших радиослушателей по этой теме зачитаю через 2 минуты обязательно.
Спасибо.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые резонансные темы и события сегодняшнего дня. Помогают нам в них разобраться журналисты «Комсомольской правды». Ну и, конечно, ваше участие, обращаюсь я к нашим радиослушателям, приветствуется. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В ближайшие 10 минут этот телефон вам обязательно понадобится. Будет тема, которую мы хотели обсудить с вами. Но по предыдущему нашему информационному поводу, а именно открывшемуся сегодня Гайдаровскому форуму и той дискуссии, которая разразилась, нужна ли все-таки в нашей стране прогрессивная шкала налогов. Я обещала зачитать сообщение аудитории, я это сделаю с большим удовольствием. Итак, что пишете? Олигархи не позволят Медведеву ввести прогрессивную шкалу. Следующее. Они боятся. Нет нужного козла отпущения. Как найдут, повысят, пишет Вячеслав. Ну, а вот сообщение короткое. Конечно же, я против. Ну, имеется в виду прогрессивной шкалы налогов. Далее. Насчет налогов пишет нам из города Владимир. Однозначно нужно возрождать прогрессивную шкалу, а Медведев предатель, я получаю 17 тысяч. Вот так вот. И еще. Не нужно. Чем больше зарплата, тем больше НДФЛ. Вот такие мнения нашей аудитории. Вы видите, что они разнятся. Единой позиции по вопросу, нужно ли возрождать прогрессивную шкалу налогов в нашей стране, видите, у нас нет. Ну, а значит, дискуссии, видимо, будут продолжаться, несмотря на то, что премьер-министр нашей страны сказал, что уже договорились эту тему не трогать. Хотелось бы, конечно, не трогать и тему автохамов, но, увы, не удается нам это сделать.
Картина дня.
Я приветствую в студии специального корреспондента «Комсомольской правды» Аллушу Фигульну. Алла, добрый вечер. Да, здравствуй.
Добрый вечер.
И сейчас вот не только интернет-сообщество довольно чуткое к различным несправедливостям всколыхнула эта информация, но, насколько я понимаю, и солидные, и серьезные СМИ, к которым относятся «Комсомольская правда», тоже этой историей заинтересовались, потому что уж казалось, да, на всем давно понятно, если едет скорая...
Уступи дорогу.
Уступи дорогу, а наказывается не всем.
Да, вот в Камчатке, на Камчатке это не произошло. произошло 10 января. Это случилось, сейчас это попало в сеть, и в том числе, конечно, мы заинтересовались этой историей. Завтра все подробности в газете «Комсомольская правда». Я расскажу, что именно произошло. Скорая спешила на вызов, это был экстренный вызов, нужна была помощь 21-летнему парню. Тут дело касалось жизни и смерти, но в одном из дворов Южно-Сахалинска, так, извините, Камчатка, да, у нас, у меня просто два случая таких, да, на Камчатке, им преградила дорогу иномарка, за рулем была женщина, и когда врач выскочил из скорой и начал кричать, что ребята, пропустите, пожалуйста, у нас человек умирает, вышел пассажир из этой иномарки и сказал, что простите, но это вы нам должны дорогу уступить, мы выезжаем со двора, так что будьте добры, подвиньтесь. Это все снималось на видеорегистратор скорой помощи. И, соответственно, это потом попало в сеть, и, конечно, люди стали возмущаться, но в тот момент, конечно, не это было главное, главное было, чтобы людям дали проехать, имею в виду врачам. Вот, значит, этого не произошло, и время было потеряно, 10 минут ушло на то, чтобы вызвать милицию, чтобы люди все-таки дали дорогу карете скорой помощи. Когда врачи приехали уже к пациенту, увы, спасти его не удалось, в общем, время было потеряно.
Ну, и не случайно мы сказали о том, что в том числе эта история стала достоянием общественности, потому что видео с места происшествия было опубликовано на YouTube. Вот сейчас у нас есть возможность услышать, как развивались эти роковые события.
36-я квартира, Пселковская, 36-я, там дальше.
А почему,
почему
здесь?
Почему здесь она, я не знаю, что там.
Уступи дорогу быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми туда и заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали.
Но это еще не все, потому что там есть и видео, как вот как раз тот пассажир, о котором ты, Алла, сказал, он из машины выскочил и чуть ли там не на капоте скорой помощи начал прыгать. Ну, в общем, действительно, шоу устроили нешуточное, а в это время, как мы понимаем, человек умирал.
Да, действительно умирал, да. Вот сейчас ведется следствие, то должны выяснить, ну, соответственно, из-за чего он умер, пациент, то есть мы тоже пока этой информацией не владеем. Потом дальше нужно будет разобраться следствию с врачами скорой помощи, то есть как они должны были себя вести в этой ситуации? Бросить машину и не вызывать милицию, а идти пешком к пациенту и оказывать ему помощь, да? Затем, конечно, нужно выяснить, какое наказание вообще нужно этому пассажиру, да, вынести, который кричал и говорил скорой, что уходите сами, убирайтесь сами. И, конечно, водителю, которая не уступила дорогу. Вот сейчас именно что ей грозит? Ей грозит всего лишь лишение прав на 3 месяца. Это по закону, по дорожным правилам, да?
Потому что она или штраф 500 рублей, и все.
Нет, вот именно мы уточняли у юристов именно 3 месяца за нарушение прав дорожного движения, за то, что она не пропустила спецмашину с маячком.
Ну и сейчас, конечно же, следует комментарий. Вот, в частности, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю Дмитрий Галочкин заявил о том, что это камчатское преступление – прецедент. Наказание должно быть суровым, законным, неотвратимым, в том числе с учетом непредумышленного убийства. То есть он предлагает не по административному кодексу, а по уголовному рассматривать это преступление. Но действительно, в преступлении не пропустить машину скорой помощи. А часто ли это происходит? Или это скорее исключение? Вот об этом я хотела бы спросить врача скорой помощи Михаила Коневского. Он сейчас также слушает наш эфир. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер,
Сергей. Добрый вечер. Ну что скажете, это действительно какое-то исключение?
Понимать, то, что произошло на Камчатке, это результат того, это результат негативного отношения со стороны населения, которое подогревается недобросовестными средствами массовой информации по отношению к медикам. Потому что постоянно выливается пена, грязь, негатив на врачей. И за счет этого люди наслушались, это насмотрелись по телевидению. И также они относятся к скорой помощи, к людям, которые едут спасать, помогать, выручать. И вот эта ситуация, она очень хорошо, красочно говорит об отношении населения к нашей медицине.
Нет, но к врачам ты можешь относиться как угодно.
Да, здесь вой сирен был, то есть мигали.
Здесь сирены, понимаете, многие говорят, что они ехали без сирены, но они ехали в жилом комплексе.
Не, ну как там без сирены? Мы сейчас слышали, вот видео даже мы послушали.
Сирена, я все понимаю, о чем вы говорите, я не осуждаю медиков. Сирена была включена попозже, но были включены мигалки. Уже спецсигналы были, понимаете? Уже по этим спецсигналам водитель встречной машины должна была уступить медикам дорогу, что не было сделано. Сейчас в средствах массовой информации, в интернете начинается свистопляска по поводу, что они должны были бежать, медики должны были бежать из машины в квартиру.
Да.
Опять же, как они бежать? Без аппаратуры. Ведь на этот вызов, на вызов подобного плана, нужен медицинский ящик, кардиограф, кислородные баллоны, реанимационная укладка. Две девчонки, которые были на бригаде, они не смогут это все утащить.
Понятно.
Им машина нужна у подъезда. И если больного придется потом вытаскивать в срочном порядке из квартиры, машина все равно должна быть у подъезда в любом случае. А здесь просто неуважение вот этого, извините, неадеквата, но я скажу помягче, бригаде скорой помощи.
Михаил...
И вот в результате произошел этот трагический случай.
А у вас когда-нибудь были подобные ситуации?
Нет, у меня были подобные ситуации. Я просто подхожу тихо, с милой, нежной улыбкой, говорю, что если ты меня сейчас не отпустишь, и в квартире умрет, не пропустишь, и в квартире умрет ребенок, тебе родители просто разорвут.
Угу.
Ну, спокойно, аккуратно, и все, этого достаточно.
Ну и по вашему мнению, все-таки вот в данной ситуации какое наказание должен понести и пассажир, и сама автоледи, которая за рулем находилась?
Ребят, ну согласно закону, но законы слабоваты. Надо ужесточать законы, когда медиков оскорбляют, унижают, бьют, убивают. И что касаемо этого случая, здесь надо применить закон по всей его строгости.
Угу.
Мое мнение таково.
Понятно. Ну вот кто-то из наших радиослушателей написал буквально следующее. Судя по видео, скорая могла сама объехать в сторону, проехать свободно. То есть в этой ситуации как?
Вот в этой ситуации, понимаете, когда медики нацелены на спасение жизни, то есть, извините за выражение, мы прем вперед. Нам надо успеть доехать до больного. Понимаете, в чем дело? Другое дело, что женщина, сидящая за рулем, не очень хорошо умела водить машину. Тогда надо было мужчине сесть за руль и отогнать машину в сторону. Вот и все.
Ну что ж, спасибо. Врач скорой помощи Михаил Каневский сейчас был на связи с нашей студией. И вопрос нашей аудитории. Уже идут комментарии на WhatsApp. Я их сейчас зачитаю. И, пожалуйста, в прямом эфире можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Эту ситуацию прокомментировать. Какого наказания заслуживают водители, которые мешают скорым проезжать к пациентам? Мы даже сейчас взяли за основу этот случай. Но ведь согласитесь, он не единичный. Может быть, их лишать свободы. Может быть, штраф такой должен быть, чтобы мало не показалось. Может быть, вообще исправительная работа. А может быть, никак. Вот никак и все. Ну, действительно, если есть уже определенные правила, если есть определенные наказания, там, или лишение, допустим, прав на 3 месяца, или штраф 500 рублей, этого достаточно. В конце концов, не так уж часто это происходит. Пожалуйста, какой из этих вариантов вам кажется ближе? Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что надо наказать по всей строгости, чтобы другим было неповадно. Это во-первых. Во-вторых, надо просто быть добрее. Это просто вершина айсберга. У нас очень злое общество. Все очень злые друг на друга. Надо просто, чтобы была доброта, чтобы люди были добрее и сочувствовали друг другу. Я думаю, все будет хорошо.
Спасибо огромное. Ну вот что пишут. Скорая, пожарная, полиция и так далее – это святое. Только нелюдь может себя так вести. Следующее. Когда-нибудь и к этим мразям не успеет скорая. Вот так вот жестко написал наш радиослушатель. Следующий комментарий. Встретились два барана, а человек погиб. И вот еще. Нацеленные на спасение жизни, а стояли, ждали ДПС, теряли время. Ну и ну. И вот еще сообщение. Действие или бездействие, повлекшее смерть. Ну, это действительно так. Андрей, что вы нам скажете? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы, наверное, сейчас проблему просто сужаете, поэтому не можете сути проблемы нащупать. Вот японцы, например, и китайцы, когда наблюдают вот за нашими реалиями, они говорят, что русские живут по принципу «кто кого прогнет». И проявить благоразумие и уступчивость означает как бы уронить себя в социальном статусе. Поэтому вот у нас на дорогах так действуют, особенно мужики на глазах у собственных женщин. Они вот такие вот, такую бычку устраивают обычно. Вот у нас, то есть стандарт у нас брутальный, вот вы там постоянно накаты делаете на лиц нетрадиционной ориентации, ну, получается, что у нас все должны быть слишком мужественными и шкуру мамонта женщине приносить, плевая на самого мамонта, то есть мужик должен там кого-то...
Понятно, убить, мы поняли, вы отстаиваете честь и достоинство, ну, а также и право на свою позицию лиц нетрадиционной ориентации. Прекрасно, спасибо огромное. Ольга Павловна, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Леночка.
Здравствуйте.
Вы знаете, я просто вот выдам свое мнение. Я, конечно, тетка старая, но в старые советские времена, когда не работал в институте Склифосовского лифт, или когда был занят пандус, мы спокойно брали каталочку в приемнике и цокали с Грохольского переулка с пациентом из машинки, а потом несли его на ручках в реанимацию, если не работал лифт. Но сейчас молодежь другая, она качает права. Но она спасает. Никто не мешал. Если девочка не в состоянии поднять аппаратуру, если она вообще была...
Да, мог водитель вот, помочь, то... да?
Нет, Леночка, постойте минуточку. То девочки не могут выполнять этот род работы. Угу. И потом, если это фельдшера, они не могут ехать на реанимационный вызов. Там проблема гораздо глубже. А кричать, что вот мы бедные, несчастные, если ты нормально с человеком, не вполне нормальным разговариваешь, он тебе улыбнется, он тебе расцелует колеса и убежит куда угодно. Если начинают орать, человек... Ну, он начинает орать в ответ. Ему, тем более при современном воспитании, при всех этих сексуальных сетях и прочей дряни, они тут же встают в позу быка, и все.
Спасибо огромное. Просто здесь вот буквально по коридору в нашей редакции проходил автоэксперт «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. Я его поманила сюда в студию. Андрей, мы сейчас
обсуждаем... добрый вечер.
Да, очень коротко. Мы сейчас обсуждаем тот случай, который произошел в Петропавловске-Камчатском, когда не уступили дорогу скорой помощи.
А женщина-водитель,
да. Совершенно верно. Наш радиослушатель написал, за что наказывать женщину, правила предусмотрено уступить дорогу, прижавшись вправо, а не как по-другому. Полная некомпетенция врачей. Пожалуйста.
Что значит полная некомпетенция? Тут есть два момента. Один правовой, второй человеческий. Ну, скорая помощь едет на вызов, ну вы что творите? Ну, действительно, да, она должна убраться. Дело в том, что у нас сейчас стали все чаще и чаще относиться таким образом, что так это же удобно. Скорая помощь едет, мигалками сигналит, все ее дорогу уступают, можно либо пристроиться вплотную за ней, а есть такие ухари, которые впереди нее, перед ней же коридор расчищается, и он туда мчит. Или наоборот говорят, да он там за деньги кого-то везет, че его пропускать буду, и стоит. Ну, это плохо, уступать надо и по правилам, и по человеческим понятиям.
Ну что, спасибо огромное. С нами в студии были журналисты «Комсомольской правды» Андрей Гречаник, неожиданно вот так вот появившийся у нас в эфире, комментарий ценный, спасибо огромное, и специальный корреспондент комсомолки Алла Шафигуллина. Комментарии наших радиослушателей по этой теме зачитаю обязательно через две минуты. Ну, а через две минуты мы еще поговорим о культуре обязательно.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
И сейчас я зачитаю ваши комментарии, которые пришли на WhatsApp по тому случаю, который произошел в Петропавловске-Камчатском, когда бригада скорой помощи, ехавшая на вызов к умирающему 21-летнему пациенту, не была пропущена к подъезду другим автомобилем. Вот что вы пишете. Я спросила, какие должны применяться, ну, будем так говорить, меры воздействия к подобным водителям. Кто-то написал, что пожизненно платить родителям покойного. Вот такое предложение поступило. Далее, это каким же нужно быть одноклеточным, чтобы со спецтранспортом бодаться? Вот еще сообщение. Наказание таким товарищам приравнять к управлению в пьяном виде, как и там, и тут смертельная угроза людям. А если человек умер в результате, то тюрьма. Довольно жестко написал еще один наш радиослушатель, отправить гада в наркоз. Далее, воспрепятствование исполнению профессиональных обязанностей, причинно-следственных Причинно-следственная связь между гибелью человека и действиями этих отморозков очевидна, пишет Михаил. Ну, а кто-то считает, что это полная некомпетенция врачей. Вот так вот. Полярные точки зрения, противоположные мнения, но действительно довольно резонансная история. Будем обязательно следить за тем, какое наказание, если понесут, конечно, будет вменено тем, кто не пропустил спецтранспорт. Ну, а сейчас мы движемся вперед, причем хочется как-то, вот, знаете, в завершении нашей программы поговорить о довольно таких приятных, позитивных темах. А что может быть приятнее, чем, например, мировое признание печатного издания, ну, будем так говорить, местного значения? Вы не понимаете, о чем идет речь? Ну, что вы, история, которая уходит в начало 2000-х годов. Есть такое издание «Копейский рабочий». Это одно из старейших СМИ Челябинской области. И в этом году, равно как и в предыдущих, вновь это издание опубликовало уникальные снимки, на которых голливудские звезды держат в руках именно газету «Копейский рабочий». Кто поздравил ее в этом году и почему, собственно, звезды держат в руках это издание, мы сейчас узнаем у главного редактора газеты «Копейский рабочий» Анны Викалюк. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, расскажите нам, ну, точнее, тем нашим радиослушателям, которые, может быть, не в курсе, откуда эта традиция эта повелась, и кто был первым голливудским представителем, который сфотографировался в руках с газетой «Копейский рабочий»?
Ну, вот кто был первый, я, к сожалению, сказать не могу. Я в тот период еще заканчивала университет и просто не помню эту историю. Пошла она...
То есть вам эта звездная традиция досталась по наследству от предыдущего главного редактора?
Именно так. При этом я знаю, что есть такая копейчанка, она родилась в Копейске, Маргарита Сушкевич, которая вышла замуж за голливудского режиссера, уехала жить в Голливуд, где, собственно говоря, до сих пор с ним и живет. И ее тоска по малой родине, она вот вылилась в такой вот своеобразный пиар нашей маленькой небольшой газеты. Вот, она просила, просит до сих пор и своих родственников, и своих друзей, которые периодически приезжают сюда, привозить ей газеты. Также этим занимаемся мы. То есть мы присылаем, отправляем на почту. У меня есть ее адрес. Мы отправляем пачку газет, ну, несколько раз в год. Вот. И именно по ее просьбе муж фотографирует с этой газетой тех, с кем он работает.
Кто достался в этом году вашему изданию?
В этом году у нас Уилл Смит, Хелен Миррер и Николь Кидман.
Но скажите, пожалуйста, Анна, вот у некоторых возникают сомнения, ведь сейчас не так сложно подделать фотографию. В руках человек может держать все, что угодно, а затем, ну, в результате хорошего фотомонтажа и фотошопа появляется название абсолютно любого издания. Это не фотошоп?
Ну, нет, конечно. Это реально наша газета, которую мы делали в прошлом году. Меня уже сегодня спрашивали читатели нашего сайта, а есть ли такая вероятность, почему номер-то не свежий, почему поздравляют с 16-м годом. Ну, я сообщила о том, что почта России пока дойдет. Вот. На самом деле... Так, сбилась с мысли, извиняюсь.
Ну, неважно. Главное, что это не фотошоп, это действительно реальные звезды Голливуда с вашей газетой в руках.
Мы видели фотографии вот предыдущей серии, когда была Анджелина Джоли, с газетой в руках. И эти же съемки, это, видимо, были фотопробы к какому-то, какой-то работе. То есть мы видели, что это реальные фотопробы. Она была в той же одежде, с тем же макияжем, на том же самом фоне. И в том числе вот наши газеты прям сравнивали.
Анна, скажите, а никто из звезд голливудских не подписался на вашу газету?
Ну, я думаю, что только пока Ди Каприо. Уж как-то с ним у нас особенно тесные отношения. И к Челябинской области у него особенный интерес, поэтому пока только он.
Спасибо.
Ждем остальных подписчиков.
Спасибо большое. Главный редактор газеты «Копейские рабочие», которая в очередной раз прославилась не только на всю страну, но и на весь мир. Фотосессии голливудских звезд, которые держали в руках это издание, Анна Виколюк сейчас была с нами на связи. Но от голливудских знаменитостей давайте перейдем к нашим российским, отечественным, тем более, что мы ничем Голливуду не уступаем, как считают те, кто уже посмотрел фильм, вокруг которого разгораются жаркие споры. Я имею в виду картину «Викинг», которая вышла в прокат. И так уж получается, что громче звучат голоса тех, кому фильм не очень понравился. Еще громче звучат голоса тех, кто фильма не видел, но заранее осуждает и не одобряет. Ну, наверное, для того, чтобы понять, а чем, собственно, руководствовались создатели этой ленты, нужно выслушать и другую сторону, ведь правда. Именно поэтому кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин не отклонил предложение встретиться и пообщаться не с кем-нибудь, а с Константином Львовичем Эрнстом. Но, кстати, говорят, что он был не только один при этой встрече, но я имею в виду не Стас Тыркин, а Константин Львович. То есть те, кто как раз и создавал эту ленту, они пообщались с нашим кинообозревателем. И небольшой фрагмент мы сейчас услышим.
Фильм стал таким челленджем и для авторов, как выяснилось, и для зрителей. Насколько я знаю, вы не закладывали вот свою пиар, что ли, концепцию, такой элемент не скандала, но, скажем, обсуждение, вот так, когда люди начали рвать в клочьях, доказывать, кто лучше, я не знаю, историю Руси. Вот.
Нет, мы, конечно, никакого скандала точно не закладывали. И даже мы ожидали критики, но в основном, можно сказать, из одного из лагерей. А, скажем так, из лагеря, который, на мой взгляд, неверно называется либеральным. Знаете, сказать, фильм, который выходит через месяц после того, как установили памятник Владимиру, мы не думали, что мы попадаем в такой нерв. Потому что мы хотели, в общем, рассказать историю, о которой практически с нашей точки зрения никто ничего не знает. И в значительной степени просто поделиться, сказать, своим представлением, учитывая, что, сказать, мы за основу не взяли ничего, кроме, сказать, повести временных лет, как единственный источник, который может претендовать на какую-то высокую достоверность. И внутри него все опекальные точки были сохранены. Внутри, конечно, сказать, между этими опекальными точками, да, находилось художественное произведение. И кино – это, естественно, сказать, художественное произведение.
Ну, это был небольшой фрагмент большого интервью, который вы обязательно услышите в воскресенье после 16 часов в программе «Кинопилорама». Ведущим этой программы является кинообозреватель комсомолки Стас Тыркин, а завтра уже на сайте kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда». Наши радиослушатели вот сразу откликнулись. Фильм очень хороший. Козловский молодец. Какие могут быть дискуссии? Это художественный, а не документальный фильм. Ну, а на связи с нашей студией очень коротко, буквально полторы минуты, но, тем не менее, пообщаемся и с кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным. Стас, добрый вечер.
Привет, давно не виделись.
Да, давно не виделись. Буквально несколько часов назад в коридоре встречались, но сейчас не об этом. Скажи, пожалуйста, а кто помимо Константина Львовича еще был на этом интервью?
Ну как, это был такой консилиум, я бы сказал. Это все главные авторы фильма «Викинг» решили поговорить с вашим кинообозревателем. Кроме Константина Львовича, это еще был продюсер, сопродюсер, с которым Эрнст делает все свои кинопроекты, Анатолий Максимов. По образованию, кстати, медиевист, то есть очень профессионально знающий проблематику вот, русского средневековья. Вот, собственно, поэтому он и взялся за этот фильм. И, собственно, был режиссер этой картины Андрей Кравчук. Вот, тройка лидеров.
Скажи, пожалуйста, но, может быть, твое мнение, если оно, допустим, было не очень позитивным, изменилось после этого разговора?
Не, ну слушай, ну кто бы я был, если бы менял свое мнение после разговора? Разговор был достаточно откровенный, я ни в чем себе не отказывал, говорил все, что думал на самом деле авторам, в рамках, разумеется, приличий, но мое отношение к фильму ровное, спокойное, то есть я никогда не кричал и не драл на себе волосы о том, что это нужно запретить и, так сказать, сжечь.
Хорошо, Стас, тогда давай сохраним интригу и узнаем, как отвечали на твои вопросы те, кто защищал в какой-то степени фильм «Викинг». Об этом в воскресенье.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.